Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Иоанна, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не узнаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною?» Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь со мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Глава 14. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. В другом месте столпился народ вокруг одного юноши, также жертвы злого духа, измученный страданиями. А отец юноши стоял тут и жаловался книжникам и Христовым ученикам. Но и те, и другие с целой толпой народа беспомощно глядели на страдальца, пока не появился он, единственный, имевший силу подать помощь. Как только он появился, бедный отец начал жаловаться ему, что «дух нечистый, дух немой» мучает сына его еще с детства подучей болезнью, ломает и бросает его то в огонь, то в воду, лишь бы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. То есть избавь от муки мое дитя и от тяготы мое сердце. Потому отец говорит во множественном числе: помоги нам, сжалься над нами. Вот тут стоят ученые-книжники, но они не могут помочь. Тут и твои ученики, но и они не могут ничего. Тут столько народа, но он бессилен перед силой бесовской. Тогда Иисус огорчился из-за маловерия всех, даже учеников своих, и грозно приказал духу нечистому: «Дух немой и глухой, Я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». Услышав это, злой дух еще раз яростно сотряс свою жертву и вышел и убежал. А Иисус взял ребенка за руку, поднял его и передал родителю здоровым. Весь народ всем сердцем радовался невиданным чудесам Господа Иисуса. Массы, толпы народа, теснясь и толкаясь, бежали за ним, только бы увидеть вновь и вновь и услышать еще и еще то, что до тех пор было невиданным и неслыханным. Поистине народ чувствовал, что исполнилось слово древнего пророка, прорекшего «Господь — муж брани». И весь народ, восхищенный, славил и благодарил Бога, говоря: «Бог посетил народ свой». Только великие господа еврейские не радовались этому, фарисеи, саддукеи, священники и книжники. В злобе своей на Иисуса говорили они, что Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Именно дьявол, отец их, нашептал им сказать так, ведь и они были одержимы бесами. Только они не хотели этого знать и признавать. И мысли, и слова, и дела их были от дьявола, но они не хотели этого знать и признавать. И не вспомнили они слова своего пророка, предсказавшего, что огрубеют у них сердца, и глаза ослепнут, и уши оглохнут, когда явится Господь, и не уразумеют сердцем, и не обратятся к Нему, чтобы Он исцелил их. Но на них Иисус не очень-то оглядывался. Он ожидал этого. Знал он, что Вельзевул, князь бесовский, не посмеет больше никогда появиться пред ним лично, а будет строить козни и бессильные дерзости через людей, своих жертв. Потому не обращал он внимания на глупые упреки и протесты еврейских господ, разве что изредка укорял их за их служение человеку-убийце, а спешил помочь народу исцелить и очистить и просветить гораздо больше людей, чем те, что стонали от боли пред ним, жаждали освободиться от бесовской власти и встать на службу Богу света. Как заботливый домовладыка, Господь Иисус Христос торопился очистить от гусениц в своем винограднике все пораженные лозы, тянувшиеся к Нему, как к Своему Спасителю, иссохшие лозы, рвавшиеся к Нему, чтобы Его изранить. Он оставлял с грустью, зная, что они в судный день будут посечены и в огонь брошены. Изо дня в день он очищал людей от бесовской нечисти, и за тысячу дней своего служения на земле успел очистить тысячи. Но все случаи не записаны. Да и мир не мог бы вместить книг об этом. Записаны те случаи, которые особенно были типичны, чтобы мы знали и веровали в Него как победителя, изгонителя и сокрушителя всякой силы бесовской. Упущенное демоноподобными господами иерусалимскими довершили язычники, так жена финикиянка, имевшая безумную дочь, пришла к Иисусу, пала к Его ногам и умоляла Его исцелить ее. Сказал ей Господь: «Подожди, пусть сначала наедятся дети, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Тяжелые слова, но справедливые. И как осуждение еврейским старейшинам исключительно себя одних, считавших чадами Божьими, а всех язычников псами, и как похвала великой веры этой женщины. «О, женщина, велика вера твоя, — сказал ей Иисус наконец, — да будет тебе по желанию твоему. Иди, вышел дьявол из дочери твоей».
Сказал я сего люди,
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Дисциплина. Геронда. Если в коллективе обычным состоянием является недисциплинированность, то смогут ли его члены проявить дисциплинированность в тот момент, когда создастся трудное положение? Во время пожара каждый делает не то, что ему взбредет в голову. Напротив, все действуют по команде. Тот, кто несет ответственность, следит за ситуацией и говорит другим, что надо делать. В противном случае люди могут создать панику, и вместо того, чтобы потушить пожар, раздуют его еще больше. Однажды я возвращался на Святую Гору. Когда наш кораблик находился между Ватопецким и Пантократорским монастырями, подул северо-восточный ветер и поднялся шторм. Корабельщик направил суденышко против волн, потому что иначе мы бы пошли ко дну. Один трус из Иериссоса, порт на восточном побережье полуострова Халкидика, к которому приписан пассажирский катер, курсирующий вдоль северо-восточного побережья Афона, который не смыслил ни в кораблях, ни в мореходстве, он мулов держал, начал кричать: «Ты что же это делаешь, а? Потопишь нас! Вы что, не видите? Он ведь эдак нас в Кавалу увезет!» Кавала. Город и порт в Северной Греции, в пределах прямой видимости от Святой Горы. Тут вскочили все пассажиры и облепили корабельщика. А он, бедняга, только и говорил: «Оставьте меня в покое, я знаю свое дело». К счастью, один из пассажиров был моряк и утихомирил остальных: «Оставьте его в покое, он знает свое дело». Надо идти так, чтобы подрезать волну. Не окажись там этого моряка, корабль пошел бы ко дну, потому что пассажиры не дали бы корабельщику делать свое дело. Видишь как? Один оказался трусом, возникла паника, все, кто там был, вскочили и могли бы отправить корабль на дно. А потом ведь для таких случаев всегда есть второй механик, который встанет к штурвалу, если капитан действительно не в состоянии управлять кораблем. Греки вообще нелегко подчиняются. Римо-католики верят в папскую непогрешимость. А мы, греки, верим в собственный помысл, и выходит, мы все обладаем непогрешимостью. Почему считается, что турки ведут хорошую политику? Потому что среди турок умных людей немного, большинство из них народ не слишком сообразительный. Поэтому в начальники у турок выходят те немногие, кто умен, а остальные подчиняются им естественным образом. Греки же, будучи очень умными в подавляющем большинстве своем, все до единого хотят управлять и распоряжаться, а подчиняются с трудом. И итальянцы говорят, из 10 греков 5 хотят быть командирами. Предположим, что мы собираемся куда-то идти. Один может знать более короткую тропинку, другой иную, с противоположной стороны, третий какую-то еще. «Нет, пойдем сюда, так лучше», — будет настаивать один. «Нет, пойдем туда», — станет перечить другой. В конечном итоге, если кто-то один не отдаст приказание, то могут пройти часы и даже дни, а путники так и не отправятся в дорогу и будут находиться в том же самом месте. Однако, если, зная дорогу, распоряжается кто-то один, то даже если предложенная им дорога будет чуть подлиннее, когда-нибудь они достигнут цели. Конечно, лучше всего, если тот, кто командует, знает кратчайший путь. Но даже если путь, который ему знаком, самый долгий, все равно, подчиняясь приказу, путники все-таки достигнут цели. Бог смотрит на расположение человека и помогает ему. Если время поставит нас перед серьезными трудностями, а духовного устроения нет, то сможешь ли устоять, имея одно лишь доброе расположение? Как же не сможешь? Бог смотрит на расположение человека и помогает ему. А кроме того, часто в трудные минуты проявляют великую отвагу даже те люди, в которых, как поначалу кажется, ее нет. Помню, у нас в армии был один лейтенантик, который никогда не проявлял ни жертвенности, ни отваги. Но однажды, когда мятежники могли захватить нас в плен, он укрылся за часовней и с одним автоматом задерживал их, пока мы не отступили. Таким образом мы и спаслись. Он бил оттуда очередями вверх-вниз, влево-вправо и не давал мятежникам пройти вперед. А потом убежал, чтобы мы его не увидели. И после он даже не сказал: «Я их задержал, и поэтому вы смогли спастись», чтобы похвалиться своим геройством. Мы все тогда говорили: «Один автомат нас спас». И он повторял: «Один автомат нас спас». Как все говорили, так и он. Но потом мы его вычислили, стали вспоминать, что такой-то был вместе со всеми, такой-то тоже, и поняли, что только этого лейтенанта не было. Так мы выяснили, что это был он. А знаешь, что было бы с ним, попади он в плен к мятежникам? Они не пощадили бы его, выместили бы на нем всю свою злобу, сказали бы: «Ты наделал нам столько вреда, а ну-ка иди сюда, мы повыдергиваем тебе ногти пассатижами». Мирской человек, а идет на такую жертву. Он пошел на жертву, потому что подверг себе опасности больше, чем все мы. А готовы ли вы пойти на такую жертву? Этот лейтенант ни святых отцов не читал, ни о духовной жизни не знал. Я был с ним знаком, в нем была простота, честность. А были и другие, такие, что находили убитого мятежника, отрезали у него голову и носили ее по деревне, изображая из себя молодцов. Поэтому одной отваги недостаточно. В человеке должен быть и жертвенный дух для того, чтобы отвага имела в душе надежное обоснование. будем противостоять опасностям духовно. Всегда в критические минуты необходима находчивость и отвага. Во время оккупации итальянцы брали 5-6 мулов, приходили на наше поле и нагружали своих мулов дынями. Однажды я сказал им: «Эти дыни мы оставили на семена, возьмите лучше вон те». Тогда один итальянец поднял свой кнут и спросил меня: «Видишь это?» Я потрогал кнут рукой, поглядел на него и сказал: «Бане, дескать, хороший кнут». Как будто он мне его показывал, чтобы я увидел, какая это красивая вещь. У итальянца гнев сразу пропал, он засмеялся и ушел. Помню еще один случай времен гражданской войны. Два наших солдата пришли на бахчу попросить у хозяина дыньку, помидорчиков. Свои винтовки они оставили в стороне, а сами пошли вглубь огорода. Хозяин, как только заметил их издали, схватил ружье и давай в них целиться. Тогда один солдат хватает красную помидорину и кричит: «Бросай оружие, а то я в тебя сейчас гранатой запульну». Тот бросил оружие, вскочил и убежал. Какая же находчивость и отвага! А другой солдат повесил свою бурку на дикой груше. Вскоре с гор спустился мятежник и хотел схватить этого солдата. Тогда солдат повернулся в ту сторону, где на некотором отдалении висела бурка, и закричал: «Командир, что мне с ним делать?» А потом, словно получив от командира знак, рявкнул на разбойника: «Сдать оружие!» Выхватил у бандита винтовку и разоружил его. «Командиром Геранда была бурка?» «Да, бурка. Видишь как, солдат был один и имел одну лишь бурку, а у человека вооруженного отнял винтовку. Он таким образом наотбирал у мятежников целую кучу винтовок. Отвага нужна. Помню я и одного русского монаха Келиота на Святой горе. Однажды пришли бандиты его грабить. Когда они лезли через стену, он выскочил на них сверху и заорал: «Ну что, из кольта вам влепить или из нагана?» У тех только пятки засверкали. А другой монах, когда к нему на келью пришли грабители, взял сковородку и сделал вид, что звонит куда-то, будто по телефону: «Алло, на меня напали грабители» и тому подобное. Те подумали, что он звонит в полицию, и убежали. А вот еще был случай. Здоровенный бугай, настоящий гигант, схватил за горло одного пастуха, чтобы его задушить. Бедный пастух от страха выпучил глаза так, что этот бугай даже спросил: «Что ты на меня так дико вытаращился?» «Смотрю, на какое дерево тебя забросить», — прохрипел пастух. Злодей испугался и отпустил его. «Потому я и говорю, что не надо теряться, надо держаться с хладнокровием и работать мозгами. Потому что если не работают мозги, то просто по глупости можно даже совершить предательство». Что бы ни происходило, надо молиться, думать и действовать. Самое лучшее — это всегда стараться духовно противостоять трудной ситуации. Однако сегодня отсутствует отвага в обоих ее видах. Нет ни духовной отваги, которая рождается от святости и дерзновения к Богу и помогает преодолевать трудности духовно, ни отваги естественной, которая нужна, чтобы не трусить в опасной ситуации. Для того, чтобы сдержать какое-то большое зло, надо иметь многую святость. В противном же случае для преодоления зла не найдется оснований. Если в монастыре у кого-то из братства есть духовная отвага, то вот увидишь, как этот монах пригвоздит на месте того, кто пришел со злой целью. Одной ногой во дворе монастыря, а другой за его оградой. Он выстрелит в голову злоумышленника по-духовному, не из пистолета, а из четок. Он чуть помолится, и злодей останется неподвижным. Замрет, как часовой. Если в братстве есть кто-то в состоянии духовном, то он и зло затормозит, и людям поможет, и для обители будет охраной. Мироносицы не считались ни с чем, потому что находились в духовном состоянии и доверились Христу. Ведь если бы они не были в состоянии духовном, то разве доверились бы ему и разве сделали бы то, что сделали? В духовной жизни самый большой трус может стяжать многое мужество, если верит в себя Христу, божественной помощи. Он сможет пойти на передовую, сможет сразиться с врагом и победить. А что касается тех несчастных людей, которые хотят сделать зло, то они боятся, даже если имеют отвагу. Потому что они чувствуют за собой вину и основываются только лишь на собственном варварстве. Человек же Божий имеет божественные силы, и справедливость тоже на его стороне. Вон маленькая собачка чуть полает, а волк уже убегает, потому что чувствует за собой вину. Бог устроил так, что даже волк боится маленькой шавки, потому что в хозяйском доме правда на ее стороне. Тем паче страшится человек, хотящий сделать зло тому, кто имеет в себе Христа. Будем поэтому бояться одного лишь Бога, а не людей, какими бы злыми они ни были. Страх Божий даже самого большого труса делает молодцом. Насколько человек соединяется с Богом, настолько ему ничего не страшно. Бог поможет в трудностях, но для того, чтобы Бог дал божественную силу, надо, чтобы и человек дал то малое, что он может дать. Глава 4. О том, что для человека верующего мученичество является торжеством. Для того, чтобы положение справилось, некоторым нужно будет пасть в бою. Тяжелые годы. Нас ждет встряска. Знаете, что такое встряска? Если вы не находитесь хоть немножко в духовном состоянии, то вам не устоять. Сохрани нас, Господи, но мы дойдем еще и до того, что станут отрекаться от веры. Постарайтесь братски сплотиться, начать жить духовно, соединиться со Христом. Если вы соединитесь со Христом, то не будете бояться ни дьяволов, ни мучений. В миру люди отовсюду стеснены и запуганы. Но чего бояться, когда находишься близ Христа? Помните святого Кирика? Он был 3 лет от роду, а тирану, который хотел его «просветить», в кавычках, дал пинка. Читайте жития святых, они очень помогают душе, потому что, читая их, человек связывается со святыми, и в нем разгорается благоговение и расположенность к жертвенности. Эта жизнь не для того, чтобы устроиться потеплее. Умирать так умирать. Давайте же, по крайней мере, умрем как должно. Раз мы все равно ничего другого не делаем, то если Бог удостоит нас мученичества, разве это будет плохо? Однажды ко мне в Каливу пришел один погонщик мулов, весь в слезах, и сказал мне: «Сегодня ночью один не оставайся, тебя задумали убить». «Кто?» — спрашиваю. «Их, говорит, человек 5-6». Он сопровождал 5 или 6 безбожников. Кто их знает, какая у них была программа пребывания на Святой Горе? Они посчитали его за дурачка и вели при нем свои разговоры. А он, лишь услышав об этом, пришел и предупредил меня. Вечером только я лег, как слышу собачий колокольчик. Колокольчик, подвешиваемый на ошейнике охотничьей собаки для того, чтобы вспугивать дичь. Смотрю в окно и вижу 3 парней. «А ну!» — кричат. «Дед, открывай!» Я говорю: «Парни, чего вы хотите? Вы зачем в такую пору шатаетесь? У вас что, мозгов нет? На вас же подозрение падет. Других-то вон уже пересажали, а охоты разговаривать у меня нет». «Так мы, — спрашивают, — завтра придем? Скажи, во сколько приходить?» «Вы приходите завтра во сколько хотите, а я, если смогу, увижусь с вами». Прогнал их. Смотрю, свет от фонарика не удаляется. Они остановились чуть повыше. Я поднялся, оделся, облачился в монашескую схиму и стал их ждать. Внутри у меня был мир. На другой день пришли 3 компании, по 3 человека, но из тех ночных никто не появился. И они, конечно же, знают, что денег у меня не найдут, потому что у меня их нет. Они восстают на меня только лишь по духовным причинам. А в другой раз пришел ко мне в Каливу один мужичище, здоровый, как горилла, и сел в сторонке. А я в то время как раз беседовал с одной группой и говорил им: «Да вы только для парадов и годитесь, а не для сражений. Христос принес себя в жертву, у нас есть православие. Святые пошли на мучения и тоже нам помогают. А если бы не пали они, кто знает, что стало бы с нами». Все эти слова привели пришедшего в ярость. Люди приходили, уходили, а он задумал что-то и все сидел на одном месте. От него веяло холодом. Наконец ушли и последние. «Ну давай», — говорю ему, — «уже стемнело, ты куда собираешься идти?» «Этот вопрос», — отвечает он, — «меня не интересует». «Он, говорю, меня интересует. Иди давай». Тут он на меня бросился и схватил за горло. «Ну что?» — зашипел. «Ты со своими богами?» Это «со своими богами» задело меня так, как если бы он похулил Бога. «Я что же, идолопоклонник?» «С какими еще, говорю, богами, безбожник? Я служу Богу единому в Троице, а ну проваливай отсюда!» Толкнул я его, он упал на землю и скрючился. А как он оказался за дверью, я даже не понял. «Если меня подвесят ногами кверху, — подумалось тогда, — то хоть грыжа на место встанет». Описываемый случай произошел в 1987 году, когда старец страдал от грыжи. Этот безбожник остался до конца и, видно, хотел со мной расправиться, раз он так схватил меня за горло и стал душить.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Очищение от зла. Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям, ибо, накапливая в себе зло к людям, накапливаешь яд, который рано или поздно убьет в тебе человека. Изо всех сил расти в себе добро к людям. Посильнее сдави сухой ствол своей души, и всегда сможешь выдавить, словно капли воды, добро, оправдание для прощения врагов, а значит, одержишь над ними духовную победу, победу добром. Не позволяй солнцу быть благороднее тебя, ибо если оно греет и злых, и добрых, почему ты не можешь согревать добром и добрых, и злых? Не позволяй воде быть полезнее тебя, ибо если она поит и чистых, и нечистых, почему бы тебе не радоваться, когда к тебе обращаются за помощью и те, и другие? Скажет ли вода быку: «Тебе дам пить», а ослу: «Тебе не дам пить», или и тому, и другому, она дает напиться и блистает, и серебрится пред мордой того и другого? Не позволяй, чтобы земля была терпеливее тебя, когда пашет ее крестьянин или выравнивает строящий дорогу. Будь терпелив, как она, ибо тебе предназначена великая награда. Не позволяй, чтобы небосвод сиял ярче, чем твоя душа, ибо в тебе тот, кто возвел небосвод и кто может низвергнуть его. Так-то, брат мой, ты сын, а небосвод творение.
Любовь Божия. Любовь Божия к человеку предвосхищает любовь человека к Богу. Кто знает, любил бы ребенок мать, если бы прежде не ощутил ее любви к себе. Так же и человек не может возжечь в себе любовь к Богу до тех пор, пока не ощутит неистощимой любви Божией к самому себе.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.